«Не спи!» — уже спокойнее повторился Кераносец. «Они идут. И будь я проклят, если они не учинили что-то еще особо хитроумное. Может, ты разберешься? Я-то все больше по боевым закля...»
«Разберусь, разберусь», — брюзгливо сказал варлок, отряхивая ризы.
«Только не мешайся!»
«И топор свой с дороги у меня убери, будь ласков!»
«Сколько раз тебе говорено, не топор это, а секира!»
«Секира, шмекира, какая разница? Похоже на топор, значит топор. Так, не мешайся теперь!»
Посох с набитыми на него черепами проделал сложное движение вокруг варлока. Из пустых глазниц сочилось призрачное зеленоватое сияние, мало-помалу начинавшее заключать Болга в подобие светящейся сферы. Плавные размеренные движения посоха вдруг нарушились, зеленые струйки задрожали, словно под сильным ветром, и начали таять.
Ого!
Варлок резко замер, вонзил острый конец посоха в песок. От черепов шло ощутимое тепло.
«Ты прав, Горм!»
Варлок обнажил клыки, брови его сошлись к переносице.
«Тут не только тебе не разобраться. Тут, боюсь, дело для темных эльфов. Что-то с пространством. Что-то настолько хитрое, что...» Он махнул рукой. «Учитель был бы недоволен, коль мы бы упустили подобный шанс запечатлеть что-то настолько новое. Сейчас только шар достану».
«Какой шар?»
Сквозь зубы зашипел на варлока его товарищ.
«Наружу глянь!»
Варлок недовольно фыркнул, однако последовал совету. Секироносец по имени Горм глядел на него выжидательно, всем видом своим готовый явить. «Ну, что я тебе говорил?»
«Ну, что ты мне говорил?» Перехватил инициативу Болг. «Тоже мне новости. Быкоглавцы обыкновенные. С ними сколько-то мелких магов-коротышек. Чего тут особенного?»
«Гилера после стычки с ними без вести пропала».
«А, ты верно неровно дышал к этой нашей птичке»,
— насмешливо осведомился варлок.
«Подумаешь, пропала. Смотреть надо было внимательно, на земле двумя ногами стоять и заклятие ловиды перехватывать, а не мертвые петли у нас над головами крутить. Давай, хватит болтать, действуем, как велел учитель».
«Болтает тут кто угодно, только не я».
«Сарказм тебя, Горм, до добра не доведет. Ну, давай, по счету три».
Перед ними расстилалась обычная проселочная дорога с тележной колеей и лужами в ней. По бокам высились сосны, самые обычные, какие растут в великом множестве миров, распространяясь зачастую вместе с мигрирующими племенами. И низкое серое небо, готовое вот-вот заплакать осенним дождичком. Ах, да, и песчаная яма на обочине, небрежно прикрытая наспех срубленными молодыми сосенками. Небрежно прикрытая, это было важно. Орков должны были заметить и должны были первыми нанести по ним удар. «Ученикам, познавшего тьму, ничего не останется, как восстановить равновесие», так сказал учитель Хедин, и так должно быть. Колонна быкоглавцев замерла и в следующий миг сноровисто бросилась в заросли по обе стороны дороги. Малыши-маги в коричневых плащах не отставали.
«Держись теперь!»
— хищно усмехнулся варлок, широко размахиваясь посохом. Черепа заплакали темным дымом. Плотная завеса стремительно стягивалась вокруг двух орков и успела сгуститься до почти полной непроглядности, когда вокруг них разом вспыхнуло пламя, и песчаная яма превратилась в подобие кузнечного горна. Рыцарь Леотар стоял за высоким, почти в рост человека, плетнем. На деревенский плетень, правда, это походило мало. Вбитые в землю колья были толщиной в бедро взрослого человека. Между ними перевиты шипастые гибкие лианы, необычайно прочные, какие не всякий меч разрубит. Рядом с рыцарем застыл арбалетчик, стройный, в высоком островерхом шлеме с опущенным на лицо наличием. «Спокойно, Мьёль, пусть поближе подойдут, как учитель советовал». Стрелок по имени Мьёль переступил с ноги на ногу, поправил вложенный в ложбинку болт и ответил грудным женским голосом. «За меня не волнуйся, дорогой, я-то их накрою в любой момент, ты своего не упусти только». Чуть пониже шлема, прикрытая мелкой кольчатой сеткой хауберка, мелькнула каштановая прядь, выбившаяся из-под стали. Стрелок по имени Мьёль был молодой девушкой. Рыцарь усмехнулся. «Я-то не упущу! О, а наши приятели-орки уже начали. Горм и Болг. Значит, скоро и к нам пожалуют».
«Быкоглавцы?»
— осведомилась девушка. «Они самые», — кивнул рыцарь. «Ты помнишь, что надо делать?» Глаза арбалетчицы зло сверкнули в глубине смотровой прорези.
«Помню, помню. Хватит повторять».
«Ты недавно в числе внимающих непосредственно учителю. Ошибки простительны». Девушка ничего не ответила. Лишь перехватила поудобнее арбалет, да повернулась к плетню, перегораживающему такую же точно проселочную дорогу, что вела и к яме орков.
«Если бы у этих бычар обнаружилась хоть капелька ума, они бы задумались, почему к обетованному ведут совершенно одинаковые дороги».
«А почему к обетованному ведут совершенно одинаковые дороги? Разве учитель не мог сделать их разными?»
«Вот сразу видно, Мьёль, что ты новенькая. Учитель не хочет никого зря убивать, даже быкоглавцев, и особенно быкоглавцев. Любой сведущий в магии предводитель, увидев совершенно одинаковые картинки, одинаковые сосенки, каких отродясь не бывало на подступах к обетованному, самое меньшее бы остановился. Самое большее, чтобы повернул обратно».
«Эти не повернут», — бросила девушка.
«Не повернут», — вздохнул рыцарь. «Но кто же так наступает, скажи ты мне? Где передовой дозор, где прознатчики, где их чары? Почему не пустили вперед хотя бы слабенького призрака? Разведать?»
«Потому что мы бы с ним мгновенно расправились. Какой смысл?»
«Ну, что-нибудь он все-таки успел бы им рассказать», — пожал плечами рыцарь. «Все, молчим. Они уже близко. Давай, по моей команде. Раз, два, три».
«Фридегар, давай сосиску. Нет моей мочи больше». «Эки ты, однако, Робин. Сейчас уже готовы будут». «Готовы-то будут? А что, гости наши уже близко? Ты что ж, не чуешь?»
Половинчик, деловито колдовавший над небольшой сковородкой, только фыркнул.
«Я-то все чую. Я-то не позволю паре прекраснейших сосисок пропасть только потому, что какие-то бычары решили с разбегу побиться рогатыми лбами в ворота учителя. Сейчас будет самое то, и можно снимать. Их же нельзя ни передержать, ни недодержать. Не тот аромат!»
Второй половинчик, помоложе, яростно почесал затылок.
«Я, Фридегар, на любой уже согласен».
«А я нет», — невозмутимо ответил, возившийся с сосисками.
«Потому что как раз успеем. А торопливость хороша только при ловле блох». «Нет у меня никаких блох».
«Да с чего ты решил, что я про тебя?»
«Ученики великого Хедина, слава ему, от подобных бедствий избавлены». «О!»
— готовивший резко вскинул курчавую голову.
«Да, совсем близко. Но мы все равно успеем. Учитель был бы недоволен, каб мы испортили хорошую еду». «Так, держи».
Деревянная вилка воткнулась в румяный бок сосиски с идеальной точностью. Фредегар протянул вилку напарнику, сам взял другую. Свободной рукой спокойно снял сковородку с костерка, затоптал огонь.
«Ешь, ешь, приятель! Я слышу каждый их шаг!»
«Готовы!»
— с набитым ртом возмутился Робин.
«А значит, ешь спокойно. Как раз прикончим сосиски, когда они подойдут. Не торопись, Робин! Не оскорбляй спешку и творение достойнейшего колбасника Барнабада! Его сосиски есть торопливо суть святотатства!»
Робин молча глядел на невозмутимого приятеля.
«Ну а теперь...» Фредегар отложил деревянную вилку, аккуратно утер губы. «Бери лук, друг мой, и идем. Они как раз из-за поворота появятся».
Оба половинчика накинули капюшоны, взялись за луки. Дорога шла меж все теми же молодыми сосняками. Ее перегораживала рогатка с неглубоким рвом и валом перед нею.